Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 17 января. На календаре доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Что показывает нам природа? Природа показывала еще полтора часа назад минус 3 сегодня днем. Сейчас показывает минус 2. Если так пойдет дело дальше, так мы и до плюс 15 доберемся. Но думаю, что нет. Сейчас минус 2 в Замоскворечье ощущается... Нет, минус 4 ощущается как минус 11. А днем будет минус 2. А потом ночью тоже будет минус 2. А завтра ночью уже будет минус 8. Хотя завтра днем будет все равно минус 2. Поэтому считаем, что завтрашняя ночь со вторника на среду будет переломной в плане температуры. И мы дальше пойдем туда, где морозно. И есть надежда, что солнечно. Хотя уже накануне были потуги солнца разогнать тучки, и вот это вот все. Сегодня снежно, завтра снежно, в среду снежно, на четверг, пятница тоже снежно. Минус 7, минус 7, минус 6, минус 7, минус 9. Это до конца недели дневные температуры. А потом ночные 8-12, со среды на четверг 7-8-9-11. В общем, зима никуда не исчезла, как хотелось бы многим думать, что вот сейчас, наконец-то, можно будет вздохнуть, это все растает, потом можно будет вообще сменить шипы на липучку, а потом липучку на лед, ну и так далее. Нет, други, еще раз хочу напомнить, что мы видим на наших с вами календарях. На наших с вами календарях мы видим середина зимы. Мы видим середина ужаса, середина ночи, середина вот этого всего. 17 января. Вот. И это тот день, особенно учитывая его характеристику расположения в неделе. Это понедельник. День требует особого внимания. Мы в этот день требуем к себе особого внимания. И мои трудолюбивые гномушки из самых недружек моторов сегодняшних извлекли для вас хорошую пилюлю, подходящую к сегодняшнему тяжелому деньку. Но экватор зимы-то мы уже миновали, Сергей Волк спрашивает. Ну, как сказать, Сергей? Это откуда исчислять начало этой зимы? И где предполагать финал этой зимы? Может быть, да. А может быть и нет. Виктория Станковская, доброе утро. Приветствую, Сергей Волк. Вовка, просто деревенский парень. Иван Казаков здесь с нами. И Василий утверждает, что 15 будет завтра. Нет, Иван утверждает. А Василий думает, что тоже будет 15. Но только плюс 15, согласен со мной. Клюкин Олег из Гальянова, Фондорин Седой, Самсон Самсонов, Экстримыч Старт и Мишаня Брянский. А еще Мишаня Брянский, паштет, Павел Сергеев, Евгений Полосухин, Аркадий Волдер, доброе утро, Галина, Тимур Джураев, приветствую. Роман Успешный, здесь уже отметился Василий, Георгий Конькова, Владимир Бес, 13-й еще раз, Николай 74-й, Игорь Валерьевич и Соболь, лучшие люди планеты в нашем боб-мессенджере, уже оставили свои сообщения, говорит МСК-бот, латиницей. В одно слово. Тараторка, да, приветствую, Snow Destroyer. Здесь Сергей Деловой, Евгений, здравствуйте. Деревенский парень. Александр Сазыкин.
Oh, Magnifica.
Есть, конечно, лирический парень. Конечно, есть. Для этого нам нужно разогнаться до околосветовой скорости. Деревенский парень говорит, 17 января. Только что ж август был. Есть ли у времени ограничение скорости? Конечно, есть. Мы не забываем, что мы живем в так называемом пространстве времени. И если мы с вами, деревенский парень, сумеем достичь околосветовой скорости, время для нас замрет относительно Земли. Вот так мы его и замедлим. Очень просто все. Нужно просто очень-очень постараться и очень-очень разогнаться. И тогда времечко сдастся перед нами. Посмотрим на новости. Вот это вот страх, конечно. Toyota показала сверхроскошную версию новой Тундры. А по сети всемирной гуляет то, что показали мастера одного из дилерских центров, где к выдаче готовился Land Cruiser 300. На фоне сверхроскошной Тундры сверхбедный Land Cruiser 300. Я даже в страшных воображениях своих не представлял себе, насколько нужно не любить своих клиентов, приносящих колоссальные деньги, чтобы на автомобиль 2022 года, такой как крузак 300, ставить галогенные фары. Ужас. Да, говорят, все.
В движении.
Тогда не расслабляемся. 7373948, 7373948, 495-й. Расскажите про движение, как у вас там вообще все, как вы... Это рубрика «В движении». Она называется «В движении». Значит, рассказывайте о движении, как въезжаете, как выезжаете, где вы. Мы разберем его полностью. Да, хорошо. Еще ж... Не, не вижу. Это все потому, что не в ютубчике я смотрел эту комплектацию. Всех она заинтересовала. А в... Не знаю, в каком-то стриме. Где-то я увидел. Столько источников информации сейчас, что уже невозможно понять, где и что ты взял. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Ром, доброе
да,
утро.
Доброе.
Георгий Конькова.
Георгий.
Други, всем да. Хорошей недели.
Да.
Прекрасное настроение.
Да.
Хвост пистолетом, удачи.
Да.
А, Калужка абсолютно свободная. Проскочил за 15 минут вот до Кремля, Ром, недалеко от тебя.
Да. Я вижу. Здесь недалеко.
А, Малый Кунешковский переулок. Вчера утром специально проехал. А, длина его метров 300, наверное, 350, ну, около... американского посольства. Ром, 11 ям насчитал. И, сука, все острые такие.
Да, вот с этой оттепелью как-то растаял асфальт быстро. Раз и растаял.
11 ям на 300 метрах. И вот вверх идет движение. Это ужас просто какой-то. Не говоря уж про то, что все остальные ребята меня поддержат с этими дорогами. Ну, просто ад какой-то.
А мы не помним, да, как нам объясняют дорогостроители, что тает асфальт вот сразу же, как только морозы заканчиваются, тут же тает асфальт. Я не помню, что они говорят.
Да, там какая-то ямочный ремонт.
Что-то про переход через ноль и что-то еще.
Что-то такое удивительное.
Да, вот я не знаю. Я просто думаю, что да, спасибо большое, хорошего дня. Переход через ноль страшен тогда, когда у тебя асфальт весь покрыт порами. Ну, то есть, когда туда просачивается вода, и она действительно в морозы, она расширяется. Вы знаете, что вода имеет уникальное свойство. В отличие от этой штучки, которая скукоживается на морозе. Ну, от разных штучек, которые скукоживаются. Они такие превращаются в такое, а что это у вас? А ты говоришь, ну, подождите, сейчас потеплеет и увидите, что это у меня. Вот вода, в отличие от этих штучек, она расширяется при замерзании. И поэтому, попадая в асфальт, она как будто расширяется. Потом, когда она тает, она опять скукоживается. Потом опять расширяется. Потом... И таким образом, как будто бы возникают все вот эти ямы, выбоины и все остальное. У меня вопрос. А можно сделать такой асфальт, куда вода не просачивается? Ну вот, ну, чтобы она там не расширялась. Пусть она расширяется на асфальте. Ну, нормально, она расширяется сверху. У нас шипы есть, у нас есть реагенты, здравый смысл и все остальное. У нас есть, в конце концов, цикл смены сезонов, который справится, в конце концов, с водой на асфальте. Как она внутри оказывается асфальта? Это что за технология такая, когда вода, она как в тесто, что ли, входит в состав асфальта? Замешиваем руководство по изготовлению асфальта. Замешиваем асфальт, берем два стакана асфальта. Полстакана воды и все. Нет, это так не работает. Это, ну, в смысле, там не должно быть воды вообще. Она не должна просачиваться туда. Я знаю. Я видел разные асфальты. Я видел разные асфальты в разных странах. Я видел разные асфальты в разных северных странах. Иногда в Приполярье, иногда в Заполярье, иногда в сложных климатических условиях, ровно таких же условиях и таких же широтах, на которых Москва находится. Там ничего не происходит, там не тает асфальт вместе со снегом и со льдом, а у нас тает. Я это видел тоже, потому что в выходные ездил, и вот как только грянула оттепель, это минувшая пятница была, да, когда это все вдруг начало таять, и расфайл, реально растаял асфальт. Ты едешь, и ты понимаешь, что такие, как вот эти, как карстовые воронки. То есть это не выглядит так, что вот ездили-ездили, разбивали-разбивали яму. Нет, еще несколько дней назад там был ровненький асфальт. И вдруг провал такой с резкими краями, острыми гранями. Вдруг провал и такой, по ощущениям, на много-много сантиметров. Он реально просто берет и тает, и проваливается внутрь куда-то, к ядру земли. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Роман. Доброе утро, Четланя. Всех с понедельника, с началом новой недели. По движению на Егорьевке, как ни странно, все сухо, почищено, прекрасно. Но относительно асфальта, Ром, ну мы же прекрасно знаем, да, что у России-то свой путь, свои технологии, они лучшие
да.
в мире,
кстати. Да.
Вот, поэтому, так сказать, здесь я боюсь, что ничего мы с этим не сделаем, к сожалению.
Но я бы хотел каких-то пояснений. Нет? Не вправе мы ждать пояснений каких-нибудь?
Ну, я думаю, что пояснений никаких не будет, потому что у нас все хорошо, цветущий рай, так сказать.
Вообще не все хорошо. Ну, а как? Я не помню. Все время, когда мы слушаем, если бы все было хорошо, то о чем бы президент говорил на встречах, на прямых линиях, на пресс-конференциях по четыре часа? Нет, это же все вопросы. Ответ. Другое дело, что какие-то вещи проговариваются, а какие-то вещи нет. И вот это странно. Потому что вправе ли мы требовать отчета за распределение средств? Каким образом производится асфальт? Потому что мы вправе, у нас транспортный
доброе,
налог, там у нас всякое
утро,
это все, акциз в бензине, мы же как бы участвуем в дорожном строительстве. Доброе утро.
Доброе утро, всем хорошее начало недели, Александр. Ну, Ленинградка пока едет, вот хотел бы к дорожникам обратиться. Ребят, лучшее враг хорошего, не чистите, пожалуйста, обочину. Вот знаете, вот все время ехала дорожка, все отлично. Угу. Как только идеально до асфальта вычистили обочину, соответственно, люди вылазят на обочину. И вот ехали в два рядка и едем. Но как только вычислили обочину, обязательно кто-то едет по третьему ряду. Поэтому, вот мне кажется, надо дорожникам сказать, чтобы зимой обочину, ну, поменьше чистили. На нее вот сгребали все, и тогда вот...
Угу. Тогда все будут держаться.
Да, а по
здесь.
Поводу дорог, ну, вы же сами понимаете, что невыгодно сделать хорошо и один раз. Ну, у нас, я имею в виду, я по нашей стране говорю, да? То
есть, нет, я понимаю прекрасно, но...
Это зависит от государства.
У нас же не лихие 90-е, извините, у нас такой контроль сейчас, такие посадки, такие все это.
Правильно. Выходит товарищ Бирюков и говорит, что дорога находится на гарантии. Фирма, которая ее делала в течение 5 лет,
и несет гарантию. Ну, так и есть.
Правильно, но фирма-то обанкротилась, потому что в этом году, вот я по своему, по тому году, вот у меня ровно то же самое было на моей, как бы, второй халтуре, да, подрядчик, который выиграл конкурс, да,
да.
С него деньги мы получить не можем, потому как мы шли как, ну, не мы, фирма моего друга,
да,
в которой я чуть-чуть участвовал, а нашли как субподрядчики, и этот подрядчик, все, мы даже суды все выиграли, это тоже,
да,
по дорогам как
и
раз.
Что же?
И ничего, все суды выиграли, но он подал на банкротство, и там какой-то Арутюн Акопянович,
да,
глава, а в этом году он всплыл как Акопян Арутюнович, но только на,
да,
другой канитель,
да.
И вы знаете, ничего не изменится,
это,
пока именно,
ну, не знаю,
не при государство чуть-чуть по-другому не начнет к этому.
Ну, в смысле, ну как по-другому? Ну, уже на стадионах расстрелы из калашей или как? Собирать стадионы и там расстрелы. Я не знаю, как по-другому отнестись еще? Уже сколько раз по-другому относились, уже сколько всего было сказано, сколько всего... Нет, все равно продолжает таять асфальт вместе со снегом. Я бы хотел, окей, но какой-то... Просто какого-то комментария. Ну, там, дескать, что изуверы американцы распылили над Москвой, в частности, в районе Ходынского поля, над улицей такой-то, распылили аэрозоли специальные с лучами смерти для асфальта, радиация, которая на людей не влияет, чтобы ее невозможно было выявить, но влияет на асфальт, и радиация повыедала дыры, и все такое. Ну что, ну хотя бы какого-нибудь, я не знаю, потустороннего, ну, всплески энергии из земли, как и из солнца, вырываются протуберанцы, и в тех местах, где они вырываются, образуются провалы асфальта. Но это, наоборот, хорошо, потому что они полезны. Не обращайте внимания на дыры. Но в тех местах, напротив, у вас повышается кислотно-щелочной баланс, улучшается обмен веществ в организме. Так что это хорошо, когда он тает. Ну чего-нибудь, пиара какого-нибудь этого тающего асфальта я бы хотел.
Моторы.
Так, ну и пусть едут, Соболь утверждает по обочине. Нет, Соболь, мы не можем этого допустить. Ну как-то пусть едут. Ну, в смысле, нет. Если бы мы знали, что каждого обочечника там в конце его пути по обочине ожидает кара, мы бы, может, и сказали бы, пусть едут. Но, с другой стороны, даже в этом случае нет, не пусть едут. Потому что мне, честно, от того, что его покарают, обочечника, не тепло и не холодно. Ну, правда. Мне от того, что у него будет штраф, вот вы говорите, нужно больше камер. Ну, окей, больше камер. Хорошо. Но предположим, что это не очень сильно повлияет на процент обочечников. Не очень сильно. Ну, мне-то что он будет штрафы получать? Что я от этого выиграю, как я? Я ничего от этого не выиграю. Я хочу, чтобы их просто тупо не было. Ну, правда. Потому что самое минимальное, что можно сказать по этому поводу, почему выбешивают, просто потому, что действительно является фактором, повышающим аварийность и повышающим пробочность, плотность пробок, эти самые обочечники. Все, дальше я не хочу включаться даже в эту тему, потому что эта тема настолько извечна, и она настолько уже изъедена нами, что останавливаться на ней отдельно не буду. Мы захотели с вами говорить про движение, ну, я захотел. А так и не поговорили про движение. Поэтому я коротко посмотрю сейчас, что у нас с движением. Островцы Октябрьский. На подъезде к Октябрьскому, смотрите, что. Вы же можете видеть радио. Я же, ну что же вы, в Ютубе. Говорит Москва. Кириллическое написание нашего канала. Говорит Москва. Заходите и смотрите. Островцы Октябрьский. Здесь на светофоре, очевиднейшим образом, на подъезде к улице... Первомайская, ну, вы сами знаете где. Дорожно-транспортное происшествие. В 6.18 только что появился значок, 4 минуты назад. Это плохо. Значит, затруднение будет держаться какое-то время. Еще на Рязанском проспекте, Нижегородская улица, на подъезде к Стахановской, метро Стахановская, вот это окружное и все на свете. Еще улица Касьянова. Какого Касьянова? Нет, не того Касьянова. А тоже ДТП. И поэтому от Рязанского проспекта Рязанский проспект уже подставит из-за аварии. Щелковское шоссе. Плохо. От Медвежьих озер. Весь щелчок и стоит вот сюда, как раз до этого самого места удивительного. У заправки Shell и магазина Верный. Вот здесь, где слияние. И вот до этого... Что у вас там за слияние? Надо как-то посмотреть... Как мне посмотреть схему метро, карты... Я хочу увидеть, чтобы спутниковые картинки. Нет, Не, а где это делается здесь? Я не знаю. Нет, что-то не могу. Хочется увидеть, что это за место такое удивительное. И вот это удивительное место одно. Там живут люди в доме 103. Удивительные люди, они могут смотреть на уникальные явления. На явление, на причину каторги для тысяч, ежедневно, десятков и сотен тысяч людей. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Аркадий, солнечный.
Аркадий, да, приветствую.
Помните, говорил по развязке в районе Дорыкино?
Возможно, да. Угу.
Услышали, поставили разделительные буйки, и сейчас левые повороты закрыты. Намного стало легче ездить.
Стало легче, но пробка должна была удлиниться немножко, нет? Или напротив, нет, или даже и пробка на... не увеличилась.
Все, пробок нет уже.
Все, пробок сейчас. Нет. То есть простое еще... было решение? Да. Просто ларчик открывался.
Вот еще бы одно введение сделать.
Давайте.
С района Зеленограда.
Угу.
И до Химок сделать бы выделенку для общественного транспорта. То таксисты Шереметьево прям ныряют сразу в левый ряд. И там в Химках всегда проблемы.
Слушайте, а там нужно, там, ну, понимаете, ведь там же местами вообще, по-моему, по две полосы из Зеленограда по Ленинградке. А
нет,
если...
вот там вот эти бутылки возникают.
Если... А там нужно, мне кажется, да. Просто разгонную сделать, длинную, такую метров на 100. Разгонную. Ну, там же вообще нет при выезде из Старого Шереметьево, вообще нет разгонной полосы.
Старого Шереметьево выезжает, это, ну, сразу в левый ряд таксистов да. В основном. И...
Ну как, а все? А там неважно, таксист не так... А куда же? Ну, в смысле...
Вот у них бы была бы своя полоса,
да,
чтобы не мешали
да.
За другие.
Но только не только для них, потому что остальным-то куда? Нет, вообще разгонное. Это то самое место, про которое мы часто говорили раньше. Когда часто летали. Когда часто летали, тогда часто и говорили. Это такое специальное место, где выезжаешь Шереметьево, ты вклиниваешься в правый ряд, причем на правах бастарда, как бы они тебе все как бы сообщают своим поведением дальнобои, особенно, потому что по праву едут. Вас здесь не стояло, говорят они. И такие вжу, проезжают. И ты должен как-то успеть вклиниться. А чего вклиниваться? Я же выезжаю не из огородов, я выезжаю... Международное шоссе называется эта штуковина. И прикиньте, гости столицы, приезжая в Москву, тоже выезжают по этой дороге. Вот они такие выезжают, и говорят, во, как у них тут все хитро устроено. Надо сначала суметь не погибнуть под колесами большегруза, а потом, может быть, ты доберешься до Москвы. Не каждый гость доедет до Москвы. Редкой. Вот это все. Вместо того, чтобы сделать реально разгонную полосу просто. Ну, хотя бы метров на 100. Лучше на 200 такой жив, длинный въезд, чтобы постепенно всачивались. Нет, пока не получается. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Рома.
Да.
Юрий Балашка.
Приветствую.
Сейчас потише сделаю, да.
Давайте.
Всем доброе утро, тоже слушателям. Спасибо за эфир. Да, вот Щелковское шоссе. Ну, я, правда, через шоссе энтузиастов выезжаю, потому что щелчок уже в 5.30, когда ты заходишь в Яндекс, он уже, где вот эта Шеловская заправка,
да.
Там уже затор. Он небольшой, но...
А вы можете рассказать, ну, визуализировать, как это выглядит? Что там?
Из-за чего? Да, светофоры. Вот там держит светофор. Я так понимаю, ну, объем машин исправляется, то есть объем количества людей физическое с интервалом. И получается, пока он загорается, ну, то есть, и там же пост ДПС. И вот, кстати, пост ДПС, ну, перед ним большая пробка потом формируется часто, и вот эта заправка Shell, ну, и восточный. И вот эти светофоры, вот градация светофоров, которые держат, ну, трафик не успевает, объем бутылочка выпустить, как бы из горлышка вылить воду, и все, и получается вот этот гигантский, каждодневный, неважно.
Скажите, а светофор там, он, что он регулирует? Такое ощущение, что там как бы особо и выезжать-то... Тут вот какой-то проектируемый проезд, какой-то ноунейм. То есть проезд настолько важный, что он даже не обозначен именем. И все, и вот это из-за этого светофора.
Да, вот его бы, наверное, как-то подрегулировать, потому что там, где пост ДПС, там, естественно, два выезда. Светофор регулирует, ну, объездное шоссе находится.
Да,
там,
да.
Как бы часть Балашихи выезжает, другая. А здесь, где Shell, я вот честно, ну, не понимаю.
Вообще,
да,
здесь Т-образный перекресток. Да. Выезжает проектируемый какой-то проезд. И вот из-за этой катавасии стоит все на много-много километров.
Люди, да. Я когда выезжаю себе из дома, все, допустим, я в 6 выхожу, уже все стартуют, и я знаю, все, которые стартуют, это на щелчок выезжают. Не на шоссе,
я понял.
Потому что понимают, что минута промедления стоит полчаса.
Вот такое соотношение. Спасибо большое, держитесь. Это вот я сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, где-то 6-7 километров шоссе людей, 6-7 километров людей стоят из-за того, что там Т-образный перекресток с выездом какого-то ноунейм проезда, проектируемый чего-то там проезд. Ну ладно. Макс Л, я вас поздравляю, вы торжественно опоздали на 20 минут минимум. Пилюль был уже? О чем вы говорите? Конечно, уже был пилюль. У нас пилюли мы принимаем по расписанию. Пробки пробками, а пилюли по расписанию в начале часа. Следующее ровно только через час. Надо на обочине каждые 20-30 метров ставить столбики, полусферы и так далее, чтобы было реально нельзя ехать. Проблема, Саня, в том, что обочина, в общем-то, она же для того, чтобы выезжать на нее, но только в строго определенных случаях. Потому что если мы везде там поставим столбики и ловушки и все остальное, может быть, в чрезвычайной ситуации люди будут попадать в эти столбики и ловушки, и тоже будет от этого нехорошо. Проблема в том, что она-то нужна, эта обочина, и нужна чистой, нужна ухоженной, нужна для аварийных ситуаций чрезвычайных. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Доброе утро, Роман. Вот хотел сказать про этот щелчок. Вот там как раз после поста ГАИ, там едет, ну, как бы две полосы.
Да.
А после поста ГАИ, вот перед этой заправкой, есть небольшая такая третья полоса, да? И вот это вот,
да,
когда там пробка чуть-чуть собирается, люди начинают вот по этой третьей полосе, там, через заправку, это
ближе... Объезжать, а потом втискиваться и блокирует все.
Да, и там вот из-за этого... А потом дальше опять две полосы. Из-за этого там вот это вот горлышко получается.
Да.
И стоят вот эта вот пробка. Из-за этих, кто едет вот справа, объезжает.
Нужно...
Они пытаются объехать.
Да, нужна какая-то... Спасибо большое. Спасибо. Нужна какая-то госпрограмма. У нас все решается только через госпрограмму. Нужна госпрограмма какая-нибудь по борьбе с бутылочными горлышками.
Моторы.
6.33, говорит Москва. Мы продолжаем. Возвращайтесь со звонками. 7373948. 495-й код. У нас здесь все просто. Эфир прямой. Сразу в эфир попадаете вдруг, если оно что. А в Балашихе жилья настроили. Жилья. Жилья. Да, правильно, жилья. А как выезжать, никто не думал. Вот это тоже, кстати, проблема отсутствия комплексного планирования. Комплексного. Такого, в которое бы входило все. Парковочные места, инфраструктура. Потому что все делается по обязаловке. А я думаю, что просто с точки зрения закона очень сложно обязать застройщиков, которые возводят жилые комплексы, возводить еще и развязки, эстакады и все остальное. Эта задача вовсе не для них. Они решают вопросы внутри своего комплекса. Ну да, должен быть детский сад. Окей, детский сад. Да, должно быть там какое-то количество зелени. Ладно, будет зелень. Да, должно быть вот это еще. Хорошо. Но извините, если они еще будут строить развязки, потом они будут строить больницы, потом они будут строить космодромы и все остальное, только на том основании, что они решили построить дом. Нет. Эта задача решается другими путями. И я думаю, что вопросы транспортной доступности лавинообразно возросшего населения, для возросшего населения Балашихи, это вопросы местных органов управления, а вовсе не застройщиков. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе.
Алло, Роман, доброе утро.
Да, приветствую, доброе.
Москва.
Александр, приятно.
По этой теме, по поводу щелчка обочины.
Давайте.
Хотел бы свое мнение сказать. Вот тут тот слушатель, который сказал не чистить обочину, мне кажется, это из той категории лиц, которые посыпают обочины гвоздиками, там, были такие категории. Вот так вот,
были.
Попадая подлить водички в умывалочку, ты попадаешь на прокол колес. Не, все-таки, а вот этот щелчок, я катал его лет 9, наверное, там проблема-то не в обочине, а вот именно в тех пробки в тех водителях, которые там еле стартуют, в носу ковыряют, чтобы на светофорах короткие. Вот, и...
А что светофоры короткие? Надо по длине светофора тогда делать. Ну, в общем, я понял. Нет, в любом случае, это задача, решать ее нужно масштабно. Не перенастройкой светофора было 15 секунд, а стало 18 секунд. Не чисткой, не чисткой обочины и всем остальным. Масштабно. Ну, есть сложный, видно сложный перекресток. Я не знаю, что у нас по стандартам. Сколько тысяч людей должны терять свои жизни в пробке? Ну, проживать, прожигать эти жизни в пробке. Чтобы было принято решение о возведении эстакады какой-нибудь. Или тоннели. Тоннельчика, который такой, провели, и выскочил. Минуя светофор, минуя перекресток, выскакиваешь уже как бы через тоннельчик, загогулинку такую, дальше чуть-чуть. Вот сколько? Я знаю, что есть нормативы по установкам камер. Ну, к примеру, камера появляется, они ведь тоже не просто так размещаются, камеры. Камера появляется, если в течение полугода там было сколько-нибудь ДТП на этом месте, наездов на пешеходов, наездов на домашний скот, на птицу, на еще куда-нибудь. Ну, то есть должны быть проблемы в каком-то месте, и они, их количество этих проблем описано. И тогда принимается какое-то решение. Может быть, какие-то нормативы должны быть и по прожженным жизням? Сколько жизней прожигает какой-нибудь перекресток? И если там это условно больше 10 тысяч в день, или 100 тысяч в день, все, нужно принимать комплексные решения, возводить эстакаду, что-нибудь делать, перенаправлять потоки как-то так, чтобы люди жили. Ну, так может быть. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Сергей, Москва. Слушайте, я согласен с товарищем по поводу того, что люди стартовать ничего, нифига не умеют на светофорах. Это да, вот, знаете, вот...
Ну, бывает, спят.
Ладно, раньше на ручке тогда, да?
Да.
Там затупил, не включил. Сейчас это тебе петельку отожми, другую-то нажми, ты поехали. А получается, первый, второй, третий, это эффект домино. Даже где-то был сюжет, то есть за рулем делали, или кто, на кругу людей, знаете, выставляли, да, и пытались сделать вот это вот движение. А по поводу вот этих пробок, ребята, вы еще про Путилку вспомните, есть такой район в Москве, это вообще ад, у меня там товарищ живет, он, значит, выходит из подъезда, садится в машину и попадает в пробку.
Угу.
Вот, он даже с парковочного места не может выехать. Минут 15.
Сразу же.
Это Путилково, это вообще это там ад из адов автомобильный.
Вот, а есть еще держи, ну, и много всего есть. Ладно, хорошо, давайте пойдем дальше, мы не можем все время говорить об одном и том же месте. Я хочу вам показать несколько раз, у нас есть возможность показывать друг другу что-нибудь. Показывайте! Друг другу что-нибудь. Я вам тоже буду показывать. Сейчас, в данном случае, мы видим отчаянный дрифт КамАЗа. В очередной раз у нас отчаянный дрифт. В Казани водитель КамАЗа устроил импровизированный дрифт на кольце около речного порта. Ролик с нехарактерными для грузовика маневрами появился в социальной сети. Это вопрос. Вот у меня, вы знаете, я все время, извините, когда что-то подобное происходит, у меня там, ну, условно, очередные в юноши, приезжие откуда-нибудь, начинают бузить в метро. Вот опять, в очередной раз. В очередной какой-нибудь раз начинают бузить. Вот у меня, помимо всего прочего, нафига вы это делаете? У меня другой вопрос. Вы в каком поле живете? Вот мне, ну, просто интересно. Что создает информационную повестку вашего дня? Ну, вот как, какой ресурс? Потому что, мне кажется, даже в самые отвязно развлекательные ресурсы, развлекательные, типа «Одноклассников» или... Ну, это не развлекательное, это удручающее. Ну, там, типа, ТикТока. Даже туда, где сидят эти, ну, разные люди. Даже туда проникает информация из новостного поля. Ну, нельзя жить в отрыве полностью от информационной повестки дня. И вот очередные бузатеры в метро, им уже пассажиры говорят: «Чуваки, вы что, новости не видите, не слышите, не читаете, не слушаете, не смотрите?» Я не знаю, как вам еще их сказать. «Вы вообще, что ли, выключены из информационного поля? Ну что вы опять себе сейчас жизнь портите? Ведь же ясно же, чем же это все закончится. Это же вот уже, ну, прописное ясно же. Зачем? Чего ради?» Так и хочется спросить этих бузатеров. Вот так же хочется узнать. Водители КамАЗов, вы в каком информационном поле живете? К вам вообще не проникает никакая новость? То есть последняя новость, которая доходила до вас, это о том, что на Чернобыльской АЭС случилась авария? Или Челленджер взорвался? Или что? Или первый человек полетел в космос? Юрий Алексеевич Гагарин. Какая последняя новость достигла вашего сознания? Я не очень понимаю. Ну, дрифтишь ты. С другой стороны, это показывает нам, насколько тщеславие, насколько это порок, присущий человечеству, что, что люди ради тщеславия и лайков, и признания, и внимания готовы идти на то, финал чего совершенно определен. Ну, абсолютно определен финал чего. Водитель КамАЗа устроил импровизированный дрифт на кольце около речного порта. Ролик разместили в социальных сетях. Да он же и разместил, или приятель его какой-нибудь разместил, естественно. Судя по короткому видео, я вам его бесконечно вращаю. Как бы мне так его закольцевать? Не, никак я не могу его закольцевать. Вот я вам... Тут 10 секунд ролик. Трехосный 10-тонный самосвал несколько раз развернулся практически на месте. Лихачом заинтересовались в ГИБДД. Полицейские вычислили номера КамАЗа. Вычислили. Призывали, я думаю, экстрасенсов. Вот. И установили дрифтера, выписали несколько штрафов и поставили грузовик на штрафстоянку. Водитель пояснил правоохранителям, что он действительно тщеславный идиот и хотел... Нет. А, он пояснил, что днем 14 января ролик был записан. После окончания, по окончанию рабочей смены. Он говорит, братцы, так я же уже был не на работе. В отношении 27-летнего мужчины были составлены... Мужчины. Мальчишка! Мужчина так не делал. Были составлены материалы административные. Опасное вождение. На лобовое стекло установлены предметы, ограничивающие обзорность. Нарушение правил использования звуковых сигналов. После осмотра самосвала сотрудники ГИБДД выявили неисправности внешних световых приборов, рулевого управления, незаконно установленную лестницу. А еще он ковырялся в носу, давно не чистил ушные раковины. И вообще зубы у него грязные. Грузовик отправили на стоянку. Готовятся документы для аннулирования регистрации. Все. Два месяца назад вопрос ужесточения. Сенатор Васильев, рискованные маневры, общего пользования, увеличится количество... И все такое. Все. Очередной забавный человек. Очередной забавный человек... забавно испоганил себе рабочую жизнь там и все остальное, и вот это все. Ну, в общем, понятно. У нас еще красивая новость от 19-го года. Нет, а где же у нас? Сейчас я поищу новости по КамАЗу, потому что ведь КамАЗ-мастер у нас опять там что-то запредельное устраивает ребята из команды КамАЗ-мастер. И с этим тоже нужно познакомиться. А пока что много ума для этого не надо. Это бывший водитель BMW. Ну, как сказать, вряд ли BMW. Это, вероятно, может быть, и не бывший, а нынешний водитель пятерочки или семерочки. Ну, чего-то нашего классического заднеприводного. А еще он подрабатывает на КамАЗе. Ну, все, теперь уже не будет. Не будет. Технический вопрос. Во время прогревания автомобиля коробка хоть как-то прогревается, Владимир спрашивает. Вообще не должна, Владимир. Ну, в смысле, в общефизическом смысле слова, поскольку она находится рядом с источником тепла, и больше того, она механически связана, ну, соединена, сочленена с источником тепла, который постепенно меняет свою температуру от холодной к горячей. Да, она, конечно, в физическом смысле слова прогревается. Ну, там на сколько-то кельвинов. Но что касается того смысла, о котором вы говорите, нет, вообще не должна. Нет. Или нет, или да, или нет. Хороший вопрос. Но я думаю, что нет, не должна. От чего бы ей прогреваться? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Я думаю, что прогревается так же, как и гидромуфты. Почему? Потому что... Когда включается, заводится машина, идет электричество,
да.
Насос масляный, и масло постепенно циркулирует. И таким образом она в любом случае прогревается. Только как долго она будет прогреваться без нагрузки? Вот это вопрос. Я что хотел сказать, Ром.
Да.
На той неделе катался дважды через Лефортовский туннель.
Так.
Стороны, по внешней стороне.
Интересное у вас развлечение, должен я вам сказать.
Я думаю, не только у меня. Вопрос в том, что подъезжая к Лефортовскому туннелю, там сначала дважды дублируется сигнал светофора.
Так.
То, что запрещено въезд. Ром, я не знаю, как надо быть слепым и ездить за рулем и видеть вообще, что есть приборы.
То есть над рядами висит, да, вот эта красная штучка, да, которая говорит, что нельзя.
Левая, да, правая сторона.
Да.
Первый раз, когда я заехал в начале недели, там было перекрыто, там три бригады были. В начале, в середине, угу, и в конце.
Угу.
Все трижды раза выезжают люди, объезжая эту бригаду, выезжают, угу, на эту полосу и опять потом втискивают.
И опять втискиваются.
В пятницу, да, было, или четверг, сейчас прям не вспомню, потому что много всего было интересного. Также въезжают, как пробка была, не помню, какой причине, эстакаду вроде делают, Русаковскую. Там вообще пробка образовалась.
Ну, слушайте, мне кажется, что суть этого явления та же, что у обочечников, а в-третьих, ну, вы знаете, да, там, условно, я с этим сталкиваюсь очень часто, потому что неделю через неделю очень часто проезжаю по Третьему кольцу в районе ипподрома на Беговой, знаете? Ипподром там есть.
Там
япончика застрелили. Этого. Или кого? Или деда Хасана? Нет, деда Хасана.
Ром, я просто хочу...
Ну, неважно. Сейчас я вам скажу. Да, и там, да, есть... Там вот ты едешь, если правым рядом, потому что мне потом на Ленинградку в область уезжать, я правый ряд забираю где-то у ипподрома. И вот ипподром проезжаете, и там есть автобусная остановка. И она в кармане. Но не в резком таком кармане, а в таком кармане, где сначала как бы появляется дополнительный правый ряд, чтобы автобус туда плавно съезжал. И потом выезд. И все это занимает 100 метров. И люди очевидно видят, что это просто карман для остановки. Просто карман. Они видят это. Этого невозможно не увидеть. И что вы думаете, сколько туда втискивается? Да каждый второй. Каждый второй. Почему? Потому что ему кажется, что хотя бы 50 метров, 70 метров, хотя бы 5 автомобилей, но он проедет быстрее и там дальше будет втискиваться. То есть это не из-за невнимательности, это из-за говнистости вот этой внутренней.
Согласен. Но я так предполагаю, хоть, ну, я там не ездил, но правила дорожного движения обязаны будут оповестить о том, что там остановка общественного транспорта. Она заранее должна стоять.
Ну, там все есть, конечно, остановка, там есть все это.
Ну, это я к чему говорю? Почему не... Ладно, хорошо, обочинниками бороться тяжело, камера очень долго, дорого стоит, а обочина у нас столько дорог. Но почему нельзя в туннеле поставить тогда камеру, и если он хоть раз где-то пересек, ну, лишите вы его прав, вот как сейчас сделали. Ну, блин, ну, что, оштрафуйте его. Ну, это просто... Они когда лезут, они лезут толпой. Они,
да,
как,
да, но это потому что это...
Такими глазами.
Потому что, да, спасибо большое, конечно, потому что это стадный рефлекс, эффект ведения. То есть я же говорю, чем опасны обочечники еще помимо своей и вот эти вот явно нарушающие, понимая, что нарушают. Они опасны тем, что их действия влекут кумулятивный психологический эффект. То есть они воздействуют психологически на людей слабых, морально неустойчивых, без принципа, без стержня внутри, которые удерживаются от нарушений только ощущением, ну вот опасениями за, там, ну, штраф будет, или как-то, ну, не очень удобно, ну, как-то, ну, стеснительные такие, ну, не очень удобно. Это когда он видит, что раз один проехал рядом по обочине, раз второй проехал, раз третий. Значит, что, какие мысли появляются в голове? Во-первых, эти парни что-то знают, они знают, что нет камер там. Ну, если они все так едут, значит, там нет камер. Во-вторых, они думают, елки, а я что, рыжий? Смотри, как правильные люди делают. Вот эти умеют жить, едут, они умеют жить. А я как идиот стою с пентюхами, и я-то тоже с ними. А ну-ка, давай-ка, с ними тоже. Фу. И вот такие морально неустойчивые, неопределившиеся, люди без стержня, без позиции, начинают поддаваться и превращаться в идиотов тоже. Вот в этом проблема. В этом проблема. И поэтому то, о чем вы говорите, да видели они все. Да видели они запрещающие, видели они красные, видели, что нельзя ехать по полосе. Видели они это все. Другое дело, что в то время, когда они все это видели, они понимали, что... А вот, ну, чуть-чуть, ну, чуть-чуть, ну, немножко, ну давай, ну, хоть 100 метров проеду вперед, там, по головам пробегусь, а там втиснусь потом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Доброе. Хотел поделиться вот наблюдением таким, да? Вот едем там, ну, не знаю, неважно, какое шоссе, там 100 человек, скорость 100 километров в час.
Так.
Кто-нибудь впереди начинает без конца тормоз газ, хотя впереди ни препятствий, нет ничего. То есть такие нервные бывают.
Да.
То есть 30-й, да, 30-й уже оттормаживается конкретно до 60, снижается скорость, а 100-й уже до 40. То есть вот появляется пробка. Или еще, то есть небольшой повороте градусов 10 человек оттормаживается от 140. То есть, казалось бы, ты едешь на переднеприводной машине 60. Зачем ты в 40 оттормаживаешься, когда тебе, наоборот, нужно немножечко нажать, и ты этот поворот проходишь, ну, скажем так, не ломая ничего, то есть, да, то есть ни скорость, ничего. И вот такие вот, вот из-за этого пробки получаются. То есть, а такой, я не знаю, процентов 80, по моим наблюдениям, зачем ты едешь газ, тормоз, впереди тебя нет никого, да? То есть вот человек так.
Есть, вот есть. Это такая вот психологическая штука. Я, честно говоря, ну, не буду указывать пальцами, но у меня в ближайшем окружении тоже есть такой человек. Это момент, знаете как, немножко неуверенности. Это сродни тому, что в левом ряду зачастую мы видим людей, которым не надо быть в левом ряду. Ну, по манере поведения, по скорости. Не надо. Я однажды спросил такую девушку, я уже говорил, что ты в левый-то прешься? Если ты едешь медленнее потока, зачем ты в левый? Она говорит, потому что в среднем мне страшно. Потому что в среднем ряду, когда она едет, у нее с двух сторон машины, а в левом только с одной. И она так чувствует себя типа безопасней. Вот, ну
да,
поймите.
Ну, а повороты когда там...
Но это потом уже. Ну, потом, конечно, страшно опять становится, да. Но хотя бы в то время, когда прямо... Спасибо большое. В то время, хотя бы когда прямо едет, вот в этот момент ей не страшно.
Моторы.
Так, быстро-быстро взлим, быстро-быстро прильнули к своим голубым экранам. Вы продолжаете управлять автомобилем, товарищи водители, не отвлекайтесь. Это я обращаюсь к вашим штурманам. Кстати говоря, вопрос штурмана в следующей информации и вот в этом, в следующем блоке будет иметь не принципиальное, но важное значение. Почему? Потому что и штурманам тоже посвящается все это. Так, видео рядом. Будет нарезочка не свежая, потому что свежих еще таких красивых не нарезали. Это выступление КамАЗ-мастер на Дакаре 2017 года. Но с того момента динамика не упала, и в 2017 тоже динамика была потрясающая, поэтому я просто буду иллюстрировать происходящее вот этой красотой. Ох, ребятки, видали вы вживую эти КамАЗы? Слыхали вы эти КамАЗы вживую? Какие они... издают симфонию какую-то звуков. А моща, о боже, это что-то невероятное. Итак, КамАЗ-мастер. Завершился новый сезон знаменитого ралли-марафона. Он был полон интриг, драмы и новых рекордов, что, в общем-то, все это прошло мимо вас. Все, мимо. Никто даже не знал, что проходит Дакар. Да вы же не знали даже. Второй год подряд Дакар проходил на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия вновь принимала знаменитый... Ох, какая красота! Сейчас на ваших экранах спортивный директор мероприятия обещал маршрут с большим количеством навигационных ловушек, другими препятствиями, и не обманул. Многие гонщики заблудились, кого-то съели волки, не знаю. Штурман российского гонщика в зачете внедорожников Дениса Кротова Константин Жильцов после первых дней гонки открыто критиковал организаторов. «Перегнул палку капитально», — говорят они. Вот этот товарищ. «Перегнул палку капитально». Все. Революционный гибрид Audi. На протяжении 13 из 14 дней ралли-марафон российский гонщик Владимир Васильев держался в восьмерке лидеров общего зачета внедорожников. Увы, это нас не интересует. Доминирование КамАЗ-мастер. А вот это нас уже очень интересует. В классе грузовиков не было равных команде КамАЗ-мастер. Еще перед началом марафона российский коллектив и становится сразу как-то гордо за электробусы. Правильно? Ведь это же там гордо красуется эмблема КамАЗ. То есть в каждом электробусе, как это принято говорить, частичка спортивного ДНК КамАЗа. Вот это ДНК, вы видите чего? О чем вы говорите? Просто электробус не может попасть в такую среду. Попал бы он туда, на Дакар, он бы тоже показал, на что он способен. Российский коллектив потерял главного конкурента, белорусский МАЗ. КамАЗов в гонке преимущество настолько велико, что первые четыре строчки зачета заняли именно отечественные грузовики, взяв 12 побед на 12 спецучастках. Из-за проблем на первых этапах Андрей Каргинов, по-моему, выбыл из борьбы за первое место, закончил марафон четвертым. Третьим Антон Шибалов. За победу боролись Эдуард Николаев и чемпион Дакара Дмитрий Сотников. Обратите внимание, кто бьется за победу. Все наши. Перед последним этапом претендентов на золотого бедуина разделяло всего 8 минут. В команде не раз подчеркивали, что в коллективе ценят именно общий успех КамАЗ-мастер. Вот. И помог Сотнику выбраться из дюн, пожертвовав собственной победой. Таким образом, Дмитрий Сотников второй раз подряд выиграл ралли-марафон. Эдуард Николаев отстал от лидера в итоге на 10 минут. Команда КамАЗ-мастер вновь разгромила соперника, в 19 раз победив в Дакаре. Здесь этого не сказано в этом обзоре, но мне кажется, что я улавливал эту информацию где-то, вибрации эти, что КамАЗ-мастер лидировала команда на каждом этапе. Ну, то есть это вообще-то, по большому счету, уникальный случай, которых раз-два и обчелся, было вообще за всю историю ралли-рейда, марафона. Прикольно, люди на деревьях сидят, как птицы. Вот здесь только что виден был кадр. Еще раз, это старая запись, архивная, это 17-й год. Но КамАЗ-мастер и в 17-м году тоже побивал всех. Значит, я сразу же хочу отмести упреки, что там от КамАЗа только кабина, и то не кабина. Почему? Потому что, вот если вы сейчас это снова скажете, что там нет ничего от КамАЗа, я вам скажу, задам вам вопрос, а от чего там, из чего оно все состоит? И вы мне расскажете, что там Мерседес, там еще что-то. Я спрошу, а другие команды на чем ездят? Ну, на чем выступают? Окажется, что примерно на том же. Но при этом никто из других команд не показывает таких результатов, правильно? Нет, таких результатов не показывает ни одна из команд, выступающая на грузовиках. О чем это говорит? Это говорит о том, что не только техника имеет значение. Это во-первых. А во-вторых, какая разница, кто на чем ездит? Какая разница, кто на чем выступает? Вот какая принципиальная разница? Ведь это же битва не карданных валов, не двигателей. Это битва команд. Команд. Если наша команда может собрать такой грузовик, если наша команда может собрать такой состав, который из года в год на колени, вода говорит всем, приезжает туда, говорит, на колени, все такие бахаются на колени, потому что реально, ну, ничего не могут сделать. Ну, значит, это имеет значение. Но имеете вы смелость порадоваться за нас, испытать прилив гордости. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Всем хорошего дня и хорошего
дня. Все взаимно.
Рома, я по поводу КамАЗов и обочников. Первое, про поводу того КамАЗиста, который дрифтовал. Я видел это видео, да, и это было ночное время.
Да.
Никого нету. И, пожалуйста, кто может еще так же сделать на месте, раскрутить эту многотонную машину? Он ничего плохого не сделал. Если бы были вокруг люди, машины бы, да, был пятак, он на пятаке крутанулся и поехал.
Это мое мнение. Не согласен. Можно я сразу парирую?
Можно,
ну, смотрите,
конечно.
Вот едет автомобиль по шоссе. Там никого нет больше. Вообще никого нет. Ну, шоссе, даже может быть ночь. Из заднего открытого окна высовывается человек с АК-47 и начинает воздух. И опять спрятался. А вы стали почему-то... И выложил это видео в сеть. Там вообще никого не было, никто не видел. Выложил в сеть. Скажите, должны правоохранители заинтересоваться?
Да, оружие.
И что? И что, что оружие? Он же никого рядом... У него разрешение есть. Все официально. Все
нет,
нормально.
Ну, даже имея разрешение, ты не имеешь права стрелять просто так.
Так в том-то вот все и дело, что даже если рядом никого нет, ты не имеешь права. Он не для этого вообще. Вообще эти маневры подпадают под действие закона. Это, ну, что, опасное вождение. Ну, в смысле, так, да.
Соглашусь.
Да.
Это опять же, говорю,
да,
это мое.
Да,
мнение.
Я понял. У меня большая просьба. Вернитесь, Илья, вернитесь. Вы же сейчас за рулем, я вижу, вам какое-то время еще ехать. А нам нужно буквально с Евгением. Нам нужно, мы заберем у вас буквально несколько минут, но за это дадим вам такое.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 17 января на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Итак, по движению, Нужно сказать о том, что движение безусловнейшим образом изменилось. Это я скажу обязательно. Но для начала нужно бы дослушать, что-то еще было. Илья, возвращайтесь. 7373948 по 495-му. Это телефон прямого эфира. На Щелковском шоссе из-за этого странного перекрестка Т-образного и одного светофора жизни уже нет вообще. Балашихинское шоссе тоже никак не едет и никуда не въезжает. Все стоит. Ярославка от МКАД до, вот сюда до Енисейский, до СВХ тоже черненькая. Перед Алтуфьевским шоссе из-за дорожных работ уже собралась пробка на внешний МКАД. Перед Волоколамкой также внешняя сторона Московской кольцевой. Пробка, но там ДТП. Правый ряд в 6.53 случилось. Место неприятное. На шоссе энтузиастов очень плохо. И прямо до третьего транспортного кольца, и прямо до съезда на третье транспортное кольцо. Из-за чего это так? Ой, интересно. Только что было прям совсем плохо, а теперь чуть получше стало. Прямо на моих глазах. Но зато ДТП между шоссе энтузиастов и авиамоторной в самой пробке уже ДТП. Люблинка, Волгоградка до слияния друг с другом стоят. В районе текстилей на Волгоградке ДТП. Из-за этого тоже определенное напряжение транспортное там возникло. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Да, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Да. Хочу сказать такую вещь на предмет ранее звонившего.
Да.
Рифтануть на КамАЗе делать нечего. Машины стали мощные, сильные. А зачем парня так наказали? Он что там, по дорогам носился? Они бы тех, кто по дорогам носится и дрифтует, наказывали. Они его там, рулевое неисправное, все
Да. Нет, ну, в общем-то, он это делал на, ну, в той части, которая предназначена для движения автомобилей. Это была припортовая какая-то площадь рядом. Да. Ну, то есть это
припортовая площадь, да. Около каждого порта есть площадь, где стоят машины перед разгрузкой.
Ну, да,
там движения как таковой нет.
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь в этом вопросе еще превентивная мера. Превентивная.
Ну, да, скорее всего. Ну, но парня жалко.
Парня жалко, нет, ну надо же в голову включать. Я же, услышьте меня. Ведь я же ни разу не сказал, что он идиот, потому что он дрифтил. Потому что выкладывать в сеть не нужно это делать. Ну,
вот,
Мы ковыряемся в носу, правильно? Все мы ковыряемся, там можно где-то почесать в каком-то таком некрасивом месте. Ну, там, ну, разное. Но это же не обязательно, что это нужно делать так, чтобы все увидели. Тут ведь педагогика какая была в наказаниях, в санкциях? Какая педагогика? Ты это делаешь для того, чтобы поднять свой статус в социальных сетях, чтобы собрать немножечко урожая внимания к себе. А это уже означает, что если человек подвержен этому, значит, вопрос появления его на КамАЗе, его дрифта в более опасных ситуациях, это всего лишь вопрос времени, не вероятности, а времени. Это просто вопрос времени. Ну и, значит, незачем тебе это делать. Так, внутренний МКАД, там, где у вас лесопарковое метро, вот здесь на при движении к Ясенево, от Варшавского шоссе неинтересно там, потому что там ДТП. И уже от Липецкой внутренний МКАД стоит. И, кстати говоря, выехать на Липецкую сложно с М4. Почему? Потому что прямо перед МКАД дорожно-транспортное происшествие. В 6.53 авария в правом ряду. Установить не знаю что, но в 6.53, сейчас 7.10. О чем это говорит? Это говорит о том, что авария случилась недавно, и разбирать ее будут какое-то время, и поэтому там ситуация будет только усложняться при въезде в Москву по М4. Будьте к этому готовы. Доброе утро!
Доброе утро еще раз, Илья,
Илья,
Рома. Да. Чуть-чуть не договорил по поводу КамАЗа. Вот правильно предыдущий слушатель сказал, да. Пацана просто жалко.
Жалко,
зря, конечно. Вот они налетели,
жалко.
Да.
Нет, Ром, не
по
зря.
По поводу обочинников. Вот смотрите, Вот у меня такой вопрос ко всем слушателям. Они все говорят, многие, да, что обочечники плохие, то все. А вот у меня вопрос даже в аудиторию сразу же. Вот вам надо повернуть направо. У вас с правой стороны накатанная дорога, обочина. По ней все ездят. Но прямо движение стоит. И чтобы вам повернуть направо, вам надо простоять в пробке минут 15-20. А обочина свободна.
Ну, да.
И что, найдутся те люди, которые они на обочину не поедут, которые против обочинников? Они свернут на обочину, проедут.
Нет, вы, Илья, вы передергиваете. Вы передергиваете. А нет. Конечно, да. Вы теплое с мягким сравниваете, просто потому что это типа похоже, но это с разные вещи. Никто не говорит вам про вынужденные эти повороты, когда он повернул на обочину, чтобы повернуть направо. Этих мы вообще не трогаем. Мы говорим про обочинников, которые едут по прямой, по шоссе, чтобы сократить движение в пробке, и потом втискиваются обратно, подрезая людей, идущих по правому ряду. Ну так и все. Ну так вот о чем? Ну зачем? Вы, понимаете, вы пытаетесь раздвинуть окно Эвертона, как бы сделать, превратить сначала недопустимое в допустимое, потому что есть оправдание, а потом, когда вы недопустимое сделали допустимым, то про то, что мы говорили про поворот направо, уже все забудут, и мы должны относиться ко всем с пониманием. Никакого понимания, нулевая толерантность. Нулевая, все, обочечники, зло, здесь никаких вариантов нет. Не надо вот это повернуть направо. А если еще, а если там стоит сломанный автомобиль в правой полосе, а тебе направо? А если там кучу снега намели? А если НЛО приземлили? А если бы они снаряды везли? Хочу я вам спросить. Знаете, есть такая фраза. А если бы они везли снаряды? Никто не трогает людей, которые вместо того, чтобы усиливать пробку и стоять в пробке 15 минут, в то время, когда 30 метров до поворота направо, и он потом съезжает, к ним никто вообще, ну, во всяком случае, из нас, обычных водителей, никаких претензий не имеет. Вот к этим людям, мы их даже обочечниками не называем. Вы зря пытаетесь передергивать, Илья. В хорошем смысле слова. Вообще не об этих. Вы же взрослый мужчина. Вы понимаете, о чем идет речь. Что именно мы считаем злом. А сейчас приводите гипотетические варианты, которые делают недопустимое чуть-чуть допустимым. Потому что, ну вот посмотрите, есть ситуация, при которой это не так страшно. Так мы эти ситуации не рассматриваем, Илья. Мы вообще их не рассматриваем. Мы говорим про другое. Про другое. Я не могу думать, что вы не понимаете, о чем мы говорим. А поскольку вы понимаете, о чем мы говорим, и при этом создаете фон такой, пытаетесь создавать позитивный фон вокруг этой ситуации, я считаю, я думаю, что вы из тех, кто может не только направо повернуть и таким образом проехать по обочине, но и вообще прохватить по обочине, если морально, ну, есть какое-то оправдание моральное для себя, правильно? Ну, там, как, ну, потому что... Водитель впереди затупил. Все, вот он тупит, вот он такой идиот, а слева его не обогнать, так я справа по обочине прохвачу. Или потому что в правой полосе целый ряд фур, они все тупые медленные, а слева пробка, ну так я по обочине прохвачу. Нет, все, вот, ну, просто, мы этого не понимаем, и не нужно придавать какого-то обаяния и какой-то уводить в позитив движение по обочине, придумывая специальные схемы, при которых это типа не страшно. Не прокалывайтесь так глуп, не надо. Ну зачем вы так берете и вот это все. Ладно, давайте просыпаться. Пилюлище прямо сейчас. Из самых недр сегодняшних моторов. Понедельник он такой. Он требует... Ой, подождите, а это же у нас было. О, не годится никуда. Не-не-не, все, извините, это я не то вам дал. Она такая, она уже была, и почему-то она у меня пошла второй раз. Нет, сейчас мы... Я могу быстро это делать, пересматривать. Вы что думаете, что я не могу быстро? Могу, конечно, принимать молниеносные решения. Так. No good, доброе утро, приветствую. Товарищ Саминов, здравствуйте, доброе утро, Фроги Дог. Приветствую, Адриана, здесь Александр Сазыкин с нами. И рыбак рыбака тоже, папа Леры, дед квартет, Артем Антонов. Галина, приветствую, Артем Антонов еще раз, Алексей Портер, Фандорин Седой, Николай Любер. Макс. Вальдемар из тайги. Мими, Мишка, добрый Билли Бонс и Соболь, Александр и Мастер, Сергей Волк и Сергей С. Это разные Сергеи, обратите внимание. Но оба молодцы. Экстремыч Стар здесь с нами, шеф-комендор Иван Казаков и лучшие люди планеты в бот-мессенджере. пишут, и пишут, и пишут, и пишут, и правильно делают, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, одно слово, одно слово, одно слово. Сыр-бор, я показываю вам камазиста этого. Вот из-за этого разбирательства сейчас идут с парнем. Его уже отстранили. Дело там административное, все такое. Вот. И это есть целая партия поддержки водителей КамАЗа, которые считают, что зря на него набросились правоохранители, зря пытаются сейчас санкции какие-то. Молодец, парень, хорошо, красиво, дал-дал, ушел, и вот это все нормально. Никому же не мешал, типа, все нормально, все же безопасно. Это же специальная площадка такая для дрифта. Ее специально придумали, чтобы люди приезжали сюда и занимались вот этим. На автомобилях. Грузовых. Нет, я, конечно, не буду голосование никакое устраивать, поддерживать и не поддерживать, потому что здесь поддерживать нечего. Это вообще не повод для разговора. Это не повод для разговора. Если вы обратите внимание, вы увидите, что это проезжая часть. Дорога общего пользования, она посыпана снегом. Это просто проезжая часть. Просто проезжая часть. И поэтому размышлять на тему, что он все предусмотрел, что там все безопасно было, или он никому не мешал, я не собираюсь вовсе. Ровно так же, как я не собираюсь обсуждать, нормально это или ненормально, если чувак с полностью закон на законных основаниях полученным оружием вдруг начинает в пустынном месте из окна стрелять в воздух. Просто так. Просто. Но он же никого не убил, он никого не целился, он просто так стрелял. Это опасное действие все. Это опасное действие с огнестрельным оружием. А это то, что мы видим, опасное действие с очень опасным, тяжеленным грузовиком. Вот он справился, ну, справился. А если бы не справился с управлением и снес мачту освещения, а она рухнула на оператора. Поэтому действия называются опасными, потому что они несут в себе потенциальную опасность. Даже фактическую опасность они несут в себе. Показать вам, сколько дрифтеров, вот таких мамкиных дрифтеров, не справились с управлением и сносили автомобили, столбы, людей и все остальное. Нет, не показывать? Ладно, не буду. Так что все, здесь споров никаких нет. Это плохо, и санкции против водителей, то, что за него взялись правоохранители, справедливые. А ты в следующий раз не будь дураком. Хочешь почувствовать себя этим Кеном Блоком? Чувствуй на здоровье, но не выкладывай в сеть. Евгений пишет, тогда нужно автоблогеров всех штрафовать, полно видео. Евгений, ну не расстраивайте меня. Неужели вы тоже вырваны из информационного контекста? Вы не знаете, что происходит последние месяцы после нескольких резонансных ДТП с автоблогерами? Что совершенно законы и официально ГИБДД сообщает о том, что они мониторят аккаунты. Что одного из приезжих гражданина другой страны именно за подвиги на третьем транспортном кольце в Лефортово на Камрюшечке лишили не просто водительского удостоверения там всего, а выслали из России, запретив здесь пребывание. Что это уже стало трендом. И действительно сети отсматриваются и наказывают, ну, кого могут словить на горячем, тех и наказывают. Евгений. Ну, вы говорите, тогда нужно. Так это и делается. Так в рамках этого процесса и товарищи водители КамАЗа тоже под санкции. Вот ровно в рамках того, о чем вы говорите, надо это делать, но только вы немножко отставите информационно. Это делается. Как раз сейчас это и происходит, и я это приветствую. Вот, Сергей пишет. В данном случае вообще пофиг, и что там оператор, безопасность его и водители. У нас такое было. Один раз вся деревня сидела сутки без света, потому что грузовик снес опору ЛЭП. Ну, вот история. Ну, то есть, понятно, какими могут быть последствия. А где это у вас Ноугуд пустая? Где вы дорогу пустую нашли? Ноугуд говорит, как хорошо, что дорога пустая. Может быть, не пришла вторая часть сообщения. И как плохо, что таких дорог в Москве нет. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Говорит МСК-бот в одно слово. Вы читаете нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Также слитно, также в одно слово. А смотрите радио в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Кириллическое написание «Говорит Москва». Заходите. В Москве резко выросло число штрафов за нарушение правил парковки. Ну, насколько резко? Вот прям вот резко как удары Брюса Ли, или резко как реакция воробья, или как резко? Ну вот что значит резко? И чего это вдруг резко? Столичная мэрия, давайте разбираться в вопросе, предоставила данные по нарушителям парковочных пространств в 2021 году. Согласно данным специалистов, количество эвакуированных транспортных средств в Москве выросло на 60% по сравнению с 2020 годом. Я могу предположить, что общее или средневзвешенное количество штрафов действительно могло вырасти, хотя бы просто потому, что 3, а то и кто-то 4 месяца в прошлом году, в смысле теперь уже в позапрошлом, боже мой, как летит время, в 20-м выросло, потому что в 19-м мы всю весну, а кто-то и часть лета просидели дома. На карантинах и вообще не пользовались автотранспортом и дорогами. У меня под окном 3 месяца простоял каршеринговый Кашкай. Уже стал покрываться плющом, как уютный деревенский бритовеликанский домик. Уже плющ по нему стал виться. Что-то такое. Кто-то помидорки рядом высадил. Поэтому, я думаю, чисто статистически так и должно было быть, что количество всего в 20-м по сравнению с 19-м должно было вырасти. Количество автомобилей на дорогах, количество парковок, количество неоплаченных парковок, количество эвакуированных автомобилей. Но, тем не менее, давайте познакомимся с новостью. На штрафстоянки отправили на 23% больше автомобилей. Власти связывают рост числа нарушителей с локдауном позапрошлым. А, ну молодцы тогда, все, ладно, а то я думал уже, видите, напал. С новостью не познакомился, я напал при этом. С локдаун был, потому что позапрошлого года, а также с появлением большого количества видеокамер. Или, наверное, большего. Большего количества видеокамер, фиксирующих нарушения правил парковки. В 21-м, теперь уже ушедшем от нас году, 58% столичных нарушителей оставляли свои автомобили под знаками, запрещающими парковку. 7% автомобилистов парковались на местах для инвалидов. Половину всех нарушений зафиксировали с помощью камер видеонаблюдения, которых в Москве в настоящий момент функционирует около 750 штук. Я хочу вам сообщить еще одну милую особенность штрафов за парковку, неоплаченную. Если вы думаете, что это делают только парконы, пешие или конные, пешие или автомобильные, ну, то есть либо инспекторы с планшетами, либо автомобили проезжающие, да, это глубокое заблуждение. За неоплаченную парковку штрафуют даже стационарные камеры, которые висят на столбах, в свою очередь, замаскированные под декор. Ну, такие плафончики маленькие, миленькие, с черными штучками, такие вот это вот все. Эти камеры тоже штрафуют за парковку даже в то время, когда пешие и конные, автомобильные, не передвигаются, даже по ночам. Откуда я это знаю? Ну, я это знаю. Я это знаю, потому что... Ну, я знаю просто потому что. Так вот, так что здесь с этим делом не балуй. Потому что 50% скидки нет. Потому что штраф измеряется тысячами рублей. Штраф за неоплаченную парковку. Тысячами. А именно. 5000. 5000 за неоплаченную парковку. И это все неприятно. Чрезвычайно неприятно. Так что бдите и в этом вопросе еще обращайте внимание. Да вообще не обращайте внимания. Обращайте внимание просто на зону парковки. Если она платная, надо платить, черт возьми. Потому что у нас 24 часа она платная. К сожалению, я, кстати, не понимаю, почему, и ответа так и не получаю от департамента транспорта, почему ночью она платная. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Да, совершенно верно, во-первых, все вылезли, а во-вторых, вот понавесили вот эти маленькие,
да,
камерки.
Фигулинки, да, такие, подставлюлинки. Куполки, они,
да. Да, да. Вот, и нигде они, кстати, не обозначены, так что... Господа, будьте внимательны.
Вы знаете, а в ответ департамент транспорта, вот я иногда люблю играть в эту ролевую игру, я вдруг воображаю себя представителем департамента транспорта и начинаю адвокатом. Я такой говорю, послушайте, а мы не должны вас предупреждать о камерах. Достаточно того, что мы вас предупреждаем, что вы в зоне платной парковки. Все, что вам еще нужно.
Хорошо. А база зачем тогда нужна?
Какая?
Всех парковок. Ну, как какая? Доступна же, мы же знаем, где...
Да, да. База нужна... Ну, извините, база опять... Ну, что вы все передергиваете сегодня? Что вы такие неудовлетворенные? Ну, в смысле, извините. Зачем нужна база? Затем, чтобы вы знали, где парковаться. Ведь поймите, это же зона платной парковки, а не зона, где штрафуют за платную парковку. То есть штраф — это следствие вашей неправильной парковки. Причинно-следственная связь такая. Правильно. Вы приезжаете на платную парковку, и об этом вам сообщают. Вы также знаете о санкциях за неоплаченную парковку. Подождите, а каким образом вас фиксируют, это уже не ваше дело. А может быть, кресты? Со спутника снимают вас.
А под кресты?
Какие?
Ну, как какие? Знак...
Вы имеете в виду, парковка запрещена? Да. Да, так, ну, да, правда. Зона эта тоже самое, обозначена знаками.
Самое.
Конечно.
Знаками обозначена. Но нигде теперь нельзя ни высадить, ни посадить, ни... посадить пассажира.
Не, почему нигде? Там можно, там, ну, где можно. И нельзя метров. Там, где нельзя.
Ну, за 150-200 метров от объекта.
Да, это, я думаю, что это программа. Я думаю, что это... Я думаю, что здесь схлестнулся департамент здоровья, здравоохранения и департамент транспорта. Они подумали, что, помните, эта программа «Москва бежит», «Москва молодеет», там, да, это, «Московское долголетие», все остальное. Это в рамках, да, этой программы. Ну, чтобы гиподинамия — наш главный враг. Мы все от инфарктов, инсультов умираем, потому что мы не двигаемся. А таким образом мы хотя бы 150 метров будем ходить. Конечно. Конечно.
Особенно людям, которым до 50, под 50.
Конечно. 50, конечно. Да? Я думаю, что нас пытаются пересаживать в общественный транспорт, департамент транспорта. Тоже вовсе не потому, что они хотят что это там сделать с движением. Все понятно уже, что с движением нельзя ничего сделать. Все. Это гиблый номер. Невозможно. Все. Это невозможно. Ни в одном городе мира, колоссальном миллионнике, где больше 10 миллионов человек, не бывает хорошего движения. Ни в одном. Таких просто не существует. Таким образом, попытки пересадить нас в общественный транспорт — это всего лишь забота о нашем здоровье. Чтобы мы не гиподинамировали, чтобы мы не обрастали жиром, чтобы мы хотя бы чуть-чуть ходили, по эскалаторам ходили. Кстати говоря, я думаю, эскалаторы должны в ближайшее время заменить лестницами обычными. Правильно? Правильно, чтобы мы ногами ходили. Пришел, встал и поехал.
Моторы.
7:36, понедельник, 17 января, говорит Москва. Моторы, и мы продолжаем. Сейчас завершим, если вы не против, тему парковок, штрафов, резко возросших, резко. 58% столичных нарушителей оставляли свои автомобили под знаками, запрещающими парковку. 7% парковались на местах для инвалидов. Половину всех нарушений зафиксировали с помощью камер видеонаблюдения, которых в Москве в настоящий момент функционирует около 750 штук. Примерно 40% нарушений зафиксировали инспекторы МАДИ, а также граждане, обратите внимание, это тоже красивая новость, а также граждане, использующие приложение «Помощник Москвы». Оно работает. Ну, в смысле, приложение. Оно работает и штрафует. Давайте так. Вас в прошлом году хотя бы раз оштрафовали за неправильную парковку или отсутствие оплаты парковки. Хотя бы раз. 134-21-35. Давайте так. Вас в прошлом году хотя бы раз оштрафовали за неправильную парковку. 134, ну, в смысле, за парковку там, где это запрещено. 134-21-35. За отсутствие оплаты парковки. 134-21-36. Во как мы, я хочу разнести. Нет, не было таких штрафов. 134-21-37. Вообще не было, ни того, ни другого. 134-21-37. Вот так, правильнее, хочется покрыть больший спектр проблем. Ну, то есть разделить их. За неправильную парковку. Неправильную парковку. Ну, то есть парковку в неположенном месте. Или не в положенном месте. Парковка не в положенном или в неположенном. 134-21-35. Нет оплаты. Не было оплаты парковки. 134-21-36. 134-21-37. И, наконец, нет, штрафов таких не было. Таких штрафов не было. Ни разу не было. Я в прошлом году, как говорят эти, я чист перед законом. Во всяком случае, в этом смысле. 134-21-37. Не было таких штрафов. Нет, с этим не сталкивались. 134-21-37. Такого не было. 134-21-35. Штрафовали за парковку в неправильном месте. 134-21-36. Штрафовали за неоплаченную парковку. Место было правильное, а вот с оплатой не получилось. 134-21-36. И, наконец, нет, таких штрафов нет, потому что я хороший, и вообще у меня нет автомобиля. Ну, а почему у вас нет штрафов тогда? Каждый уважающий себя автовладелец в Москве хотя бы раз за год, но должен чего-нибудь такое учудить. 134-21-37, таких штрафов нет у вас. Или вы о них не знаете? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, всем доброе, доброе утро, хорошей дороги, все вот Москва.
Да,
ну, у меня один раз хватило, в принципе, 5000 за все время. Сначала введение парковки эти платы. Угу. Вот, больше не допускай. Роман, решите один маленький момент. Опасный участок дороги, М1, платная трасса новая, на выезде из, в сторону области, перед Кубинкой, с правой стороны два ряда, там не лужа, там озеро огромное. Я боюсь представить, если кто-то влетит. Даже на 90.
Еще раз тогда поточнее, где это?
Движение по М1 платное в сторону области, перед въездом в Кубинку, под пешеходным наземным переходом огромнейшее озеро. С правой стороны два ряда.
Все.
Всем очень аккуратно.
Я понял, хорошо, спасибо, спасибо, что предупредили. А, значит, смотрите, раз уж мы о движении, я вам коротенько скажу. Вот это ДТП на подъезде к Москве, прямо уже перед развязкой на М4, уже от видного сильно заблокировало въезд. Без всяких ДТП сами по себе рядом стоят Симферополька-Варшавка, ну, это потому что такое специальное место, перед Липецкой внутренним МКАД, после Липецкой, наоборот, перед Липецкой внешним МКАД, после Липецкой до Варшавки и дальше до Лесопарковой, метро Лесопарковая, внутренний МКАД стоит весь тоже очень сильно. Еще есть проблем в районе Волгоградки внутренней. Внешний перед Осташковским Алтуфьевским шоссе. Между Ленинградкой и Волоколамкой ДТП на внешней стороне МКА тоже проблемы. Новая Рига от Красногорского круга плохо въезжает. ДТП на третьем нет отставить перед третьим кольцом по Варшавке. Но пока там проблемы нет из-за этого. Но будет обязательно, потому что интенсивность потока растет. Восточный куст магистрали в Москве плохой. Лучше всего чувствует себя Щелковское шоссе внутри города. А за городом Щелковское чувствует себя так же плохо, как и Горьковка. Там Балашиха стоит вся. Железнодорожная традиционно не выезжает. И из железнодорожного, если в Люберце собираетесь просочиться по... Как это называется? Какая-то дорога? Какой-то там бульвар? шоссе какое-то. Ну, в общем, оно не едет тоже. Вообще никак. Никак не едет. На западе, внутри города, движение пока еще есть. То есть все въездные магистрали западные пока едут. Это и Ленинградка, и Волоколамка, и Звенигородка, и Можай. Ну, вот все едет пока. Кутузовский. Все нормально. Из необычных пробок еще на Дмитровке нужно отметить ДТП. В районе метро Дмитровская, не доезжая до метро Дмитровская. Яблоневый сад слева у вас. Казалось бы, живи и радуйся, но нет. Здесь на подъезде как раз к метро Дмитровская ДТП. Это вот не доезжая до моста. Мост, знаете, который идет оттуда со стороны огородного проезда и все вот это вот. Ну, мост. Вы знаете его, конечно. И здесь ДТП, не доезжая до моста. Что случилось? Сейчас почему? Средний ряд в 7.23. 20 минут назад произошло ДТП, поэтому... А потом еще Петровско-Разумовское ДТП. И в результате движение по Дмитровскому шоссе превращается в некое неинтересное, раздражающее приключение. Ну, так себе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Геннадий. Вы знаете, вот в прошлом году тоже открыл для себя новый вид штрафов.
Нарушение.
Да. Причем было очень интересно. То есть, в принципе, я особо-то и не нарушал. То есть, мне надо было заехать в районе Якиманки на закрытую территорию.
Так.
Но у охраны произошел сбой, что-то там на вас заявка, туда-сюда. Угу. Пока искали, сзади камеру успела шлепнуть.
Да. И ничего не сделаешь.
Абсолютно. Вот тут действительно. Но это ваша проблема.
Ну
там,
да. Может, только...
Так что теперь единственное, что стал делать, заранее проверять, подъезжая. Ребята, там все нормально, я заезжаю.
Да, вот видите, это и есть опыт. Опыт, сын ошибок.
Да, к сожалению, приходится учиться так.
Да.
И знаете, что еще интересно? Вот вчера проехал первый раз целиком вот эту вот Хорду, восточную часть, вот северо-восточной Хорды.
Да.
И очень понравилось ее начало. Ты едешь по Хорде. Потом
да.
У тебя вдруг знак съезд.
Да.
Ты с нее съезжаешь и уезжаешь опять на нее. У меня опять... жена такая, она так резко идет, говорит, слушай, а как это так? Мы же с нее съехали. И опять на ней. То есть она очень интересно тогда вначале себя ведет. Она настолько разное у нее количество этих полос,
Но согласитесь, красиво, она широкая, освещенная.
Да. Вот пока единственная проблема вот перед Дмитровкой, конечно, вот в районе Владыкина, там затычка, то есть она компенсирует все, что ты сэкономил.
Да.
Совершенно четко. Это ненадолго, я надеюсь. Но вот благодаря вот этой такой дивной вот этой все-таки локации, навигации вот таксисты там ведут себя, они вечно там, они же едут, как, уехал, как раз освернуть надо. То есть они могут и задом подать, там, чтобы нужно вернуться.
Ну, конечно.
Вот с ними там очень...
То есть надо не расслабиться, надо в тонусе быть.
Быть аккуратнее. Дорожка сегодня немножко скользкая, вот снежочек посыпал, ребят, все аккуратненько, всем хорошей дороги.
Все время придерживает в тонусе, это тоже очень правильно, спасибо. Да, деревенский парень, слушаю вас, доброе утро. Да, доброе утро, доброе. Здравствуйте.
Ром, доброе утро,
доброе.
Деревенский парень.
Да, приветствую.
Ребят, всем доброго утра. Ром, как еду в Москву, так по-любому привезу какой-то штрафик. И за парковку, и за разметку, и за что-то. Как, я же честный парень, да? Я должен бюджет Москвы пополнять. Вот
да. Я думаю, откуда нотки гордости в вашем голосе? Я теперь понял, почему вы гордитесь собой. Это вот потому что.
Да. Можно прям еще одну ремарочку?
Да.
Вот до этой пандемии я поехал в загнивающую Испанию. Проехал Испанию,
так,
проехал Францию, проехал Италию. Две недели, да, катался?
Да.
Замечательно. На машине, все великолепно. Да. Ром. Думаю, ну сейчас. И не было главное этого. Как он? Ну, короче, не было у меня этого навигатора.
Навигатор, да.
Вот. И знаете, сколько я привез денег штрафа?
Сколько?
15 евро.
15 евро.
Что за две с лишним недели, Ром.
Что свидетельствует о том, что у них с контролем вообще беда. Не контролируют они вообще движение.
У них не беда с контролем. Вообще. Они просто бедные, я им денег не стал давать.
Они
нашим всегда оставляют.
Они потому что не умеют контролировать. Не педрят они вообще. Ничего они не педрят в красивой штрафной жизни. Ничего. Так, дважды поскользнулся и феерично упал, встряхнув кости, торопился, потому что Тимофей Чупанов. Но вы там осторожны. О Дзержинском, пожалуйста, скажите. Рустам Хамраев, извините, предлагает. Рустам, я столько на минувшей неделе говорил о Дзержинском, что и продолжаю говорить, что там ад. Но, с другой стороны, это объективная реальность. Понимаете, это просто объективная реальность. Она о чем говорит? Она говорит о том, что... это нужно потерпеть. Ну, закрыли эстакаду, делают ее, все. Проблема в том, что у вас физически действительно нет возможности никуда просачиваться. И здесь, конечно, мне бы представлялось какая-то превентивная перенастройка движения, там, создание временных полос где-нибудь. Перераспределение приоритета между главными и второстепенными дорогами для того, чтобы увеличить пропускную способность для людей, выезжающих, въезжающих в Дзержинск, из-за того, что у вас исчезла возможность выезжать через Садовод, потому что там эстакаду закрыли. Ну, а это, знаете, это вот иногда мы, может быть, просто слишком длинной дальновидности требуем от тех, кто устраивает эти штуки, и многоходовости сознания. Ну, нужно заранее предположить, что вот сейчас мы закроем, и поэтому они пойдут сюда, а вот тут будут проблемы. Это может быть просто чрезвычайно сложно. Вот, и поэтому, ну, что ты сделаешь? Надо просто потерпеть теперь. Алексей К. спрашивает, что выбрать по подписке. Volvo XC60. На нем сейчас езжу. Или Санта-Фе. 79 ТР против 55. Стоит того. Последний Санта-Фе нафаршировали прилично вроде. Ну, смотрите, какая история. Если все так, и это действительно 55 против 80, ну, посчитайте сами. Но я вам хочу сказать, что тут вопрос платежеспособности, вопрос желания пользоваться премиумом и автомобилем с разными немножечко характеристиками. То есть при всем при том, что нафаршировали, но все же Volvo XC60 классом выше во всех параметрах. И с точки зрения статуса, и с точки зрения ходовых характеристик, качество жизни внутри, ощущение премиальности, вот это все, безопасности и так далее. Поэтому... Если исходить из как бы вопроса, действительно ли качественно я очень сильно пострадаю, выбрав более доступный Санта-Фе, нет, не пострадаете, потому что автомобиль действительно интересный, современный, новый, свежий, со всеми понятными, доступными мультимедийными возможностями, которые должны быть у современного кроссовера этого класса, все нормально. Но, конечно, Volvo будет интереснее. Переплачивал бы я за Volvo? Да, пожалуй, что и нет, наверное. Но только если бы очень сильно хотел Volvo, или если бы вопрос денег для меня не стоял. Поэтому тут нужно точно понимать вопрос ваших возможностей. Если вы можете брать Volvo, но думаете, а надо ли, потому что может там что-то, берите Volvo. Если нужно поднатужиться, чтобы оформлять подписку на Volvo, нет смысла втужиться от Санта-Фе. Ну, то есть, как бы в Санта-Фе вы не сильно просядете по качеству жизни. Нет, не сильно. Ну, да нет, не сильно. Вот даже если я подумаю, все равно скажу, не сильно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да,
доброе.
Здравствуйте. Вот с этими штрафами тут такая вот несправедливость, что если человек ошибется, то право на ошибку вообще не дают там водителю.
Что вы имеете в виду? Какая именно ошибка?
А вот, допустим, государство ошиблось, да, вот там с расчетом вот этих эстакад, всяких этих.
Да.
Можно отписку написать, что приносим извинения и все. А нас вот за любой вот оплошность штрафуют, бесщадно просто.
Да,
вот. Такая несправедливость.
Да, несправедливость. Ну, с другой стороны, сейчас бы, как бы это сказать. Ну, с другой стороны, да. Да, тут я ничего не придумаю. Я вам показываю результаты нашего с вами голосования, вашего голосования. Если помните, первый вопрос — это вам хотя бы однажды в прошлом году прилетал штраф за неправильную парковку, то есть парковку не в том месте. То есть там нельзя было парковаться, а вы припарковались. 17% получали такой штраф. Вас хотя бы раз штрафовали в прошлом году за неоплаченную парковку. То есть место было правильное, а вот с оплатой не получилось. 26%. И, наконец, 57% говорят о том, что ничего такого не было у меня. Не было. Жаль, что вы не предпочитаете честность сохраненному лицу. Жаль, конечно, но же у нас не персонализированное голосование, я не вижу ваши отдельные телефоны. Можно было бы чуть честнее быть.
Моторы.
Да, это я про то, что в прошлом году по статистике Департамента транспорта и по статистике МАДИ резко увеличилось количество штрафов за нарушение правил парковки. На 60% выросло количество эвакуированных транспортных средств в Москве, а эвакуируют их как раз из тех мест, где вы неправильно припарковались. У нас этот вариант собрал наименьшее количество процентов, обратите внимание, 17 только, а эвакуировали на 60% больше по сравнению с 2020 годом. И власти связывают рост числа нарушителей, ну и так далее. Ну, неважно, чем они связывают, главное, что связывают. Итак, раз уж вы упомянули о Hyundai, если неоплаченная и неправильная парковка, это куда голосовать? Это надо задуматься и принять для себя принципиальное решение, что надо быть внимательнее. Не надо голосовать, Роман, будьте просто внимательнее. Ну, это же дорого и затратно, потому что сначала забирают тачку. Штрафы там, за эвакуацию заплатил, потом не оплатил. Оплачиваю почти сразу даже... Когда было 15 минут бесплатно, рисковать из-за 10-50 рублей попасть на 5 тысяч, Сергей Волк говорит. Это правда, Сергей. Но, если честно, мне кажется немножечко таким, не, ну, как, несправедливость. Ну, пусть будет немножко несправедливо то, что вы можете поправить время окончания парковочной сессии, вы можете там еще что-то поправить, приложение задним числом. В хорошем смысле слова. Ну, как бы потом уже, потом, в течение суток. А если не вовремя начал сессию, то здесь уже ничего не сделаешь. И вот это не очень, вот это как-то не очень. Опоздал на сколько-то там, на минуту опоздал, и все. И это вызывает вопросы. Вот эти 5 минут тоже вызывают вопросы неправильной парковки. Когда у тебя приложение начинает подвисать, когда оказывается, что оно не обновилось, и оно что-то там это самое, а ты стоишь... У меня было так не раз, когда я захожу, и у меня приложение говорит, нет связи с интернетом. И ты начинаешь выполнять целый алгоритм действий. Ну, то есть, что ты делаешь, когда тебе говорит приложение, что нет связи с интернетом? Ты первым делом начинаешь проверять, а действительно ли у тебя проблемы с интернетом. На это уходит какое-то время. Тебе нужно, там, простой способ. Открыть еще какое-то приложение и посмотреть, работает ли оно. Ты открываешь это приложение. Оно работает. Ты думаешь, какая-то проблема, наверное, с приложением парковки. Открываешь его еще раз. А прежде чем оно скажет тебе, что нет связи с интернетом, оно какое-то время пытается загрузиться. Это тоже время. Ты думаешь, елки-палки, может быть, просто прошло какое-то обновление, оно почему-то автоматически не обновилось. Быстро летишь в App Store. Проверять обновление. Нет, обновления для этого приложения нет. Ты снова возвращаешься сюда. Что же делать? СМС-кой оплатить уже мало времени. Добежать до паркона тоже мало времени. И все это в течение вот этих 5 минут ты должен сделать. Потом ты звонишь оператору, ты уже уезжаешь с этой парковки, начинаешь кружить по району. Оператор тебе говорит, что нет, у нас нет никаких данных о сбое в приложении. Ты говоришь, у вас нет, так вот я вам их, эти данные сообщаю, тетя, говоришь ты ей. Я вам сообщаю эти данные. Зачем же вы мне говорите, что нет данных? Андроидом надо пользоваться, пишет Алекс М. Причем здесь Web Store? Ну... Кому надо, тот пусть и пользуется. Мне лично андроидом не надо пользоваться. Так я и не пользуюсь. Извините. Вот. Ты ей сообщаешь. Она говорит, а мне плевать, что вы сообщаете. У нас нет никаких данных о технических работах. Потом ты через свои каналы связи сообщаешь это в ЦОДД, пытаешься связаться с ними. Потом через 2 часа появляется информация, что ты сам эту информацию сообщаешь любимой радиостанции, что, оказывается, проводились технические работы в приложении, из-за этих технических работ действительно были сбои со связью с возможностью подключения. А тетя-оператор, которой ты сообщал о проблемах с подключением, сообщает тебе, что у нее данных нет, и поэтому вы должны заплатить за парковку или получите штраф 5000 рублей. Ты ей говоришь, я хочу заплатить за парковку, но пока я возился с приложением и пытался его оживить и понять, почему оно не работает, прошло уже время, я СМС... Ну, елки, ну, чтобы отправить СМС, я должен знать алгоритм отправки СМС, правильно? Вот если человек, который ни разу не отправлял СМС, через СМС не оплачивал, ну, как мне, сидя в автомобиле, понять, вспомнить и узнать этот алгоритм? Как я должен это сделать? Как? Добежать до столба и прочитать на столбе инструкцию? Я все время пользуюсь только приложением. Я доверяю приложению. Я считаю себя современным человеком, типа актуальным. Я хочу все делать в один клик. Я вообще забыл, что такое СМС. СМС? Это из времен пейджеров и одноклассников. Это оттуда технология. Она говорит, но есть еще паркон. Я говорю, да, но, в смысле, паркомат. Но мне до него бежать 200 метров. Я вообще не знаю, где он. И там нужна наличка. А я с собой наличку-то и не вожу, и все вот это. Ну, то есть, вот такая история. Со временем начала парковочной сессии, которая очень просто и элементарно легко пропустить это время. Но, к сожалению, оплатить нельзя. Потом откатиться и оплатить штраф. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, Алла. Знаете, вот я тут по работе сейчас начал работать около, ну, Домодедово, аэропорта, тут Мисайлово, Молоково, может, знаете этот район?
Да, конечно, Молоково. Подождите, это пьяная дорога там еще должна быть где-то?
Ну, это я не знаю.
Ну, вокруг Домодедово, да, есть такая, есть, да, знаю.
Да, и вы знаете, я тут, тут новостройки построили, я не знаю, тут десятки тысяч квартир. И вы, да. вы можете себе представить, эти все люди в таких пробках стоят. Я, чтобы попасть на работу в половине, там, девятому, там, я выезжаю иногда в 5 часов, чтобы я приеду, я на месте сплю. Если я выйду в 6, я буду 2 часа стоять 2 километра.
Угу.
Дороги не сделали. Вот то же самое по поводу Дзержинской развязки.
Да.
Почему они перед тем, как что-то делать, не думают о людях? Вот как они будут добираться?
Задача вот, другая. Задача другая, я думаю.
Ну какая, да, там нету задач, просто вот какое-то наплевательство на людей полнейшее.
Ты тут не скажи. Какая-то задача есть, да, потому что есть какой-то план, стратегия, и они ее придерживаются. Это определенно изначально была какая-то стратегия, и они ее придерживаются. Но вот штраф, пятачок быстро оживит навыки пользования СМС и предварительной подготовки к парковке в городе Эль-Родстар. Нет! Не оживит. Нафига? Не, откатываться в технологиях это неправильно, это тупиковый путь. Откатываться в технологиях назад только потому, что где-то там что-то засбоило. Нет, я думаю, поклевка, ну, то есть, в том смысле, как сильные куры клюют слабых, вот такая. Мы вот так вот должны клевать, мы как сильные, мы должны клевать все время ЦОДД, мы должны сообщать им, что вот здесь они несостоятельны, вот тут у них плохо, вот тут тоненько, порвется скоро. Мы должны двигаться вперед, нельзя откатываться, куда мы дойдем? Таким образом, если мы начнем откатываться, пользоваться СМС, потом мы будем ворона отправлять с оплатой к ноге привязанной, еще что-то такое. Нет, так не будем делать. Королев умер. Минут 20 без движения стоим, Тараторка сообщает. Секундочку, Тараторка, я сейчас сбегаю к вам, посмотрю, что там у вас. Не знает Яндекс, смотря где вы стоите. Если вот здесь на улице Кирова или на Станционной, то очень даже может быть. А так вообще Королёв выглядит как Королёв. Он всегда так выглядит. Как, спрашиваете вы? Я вам отвечу. Плохо. Потому что это такое специальное место. 8 утра в столице, други, продолжим обязательно, но только уже завтра. Зовут меня Роман Щукин, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.